по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 963-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы сегодня с вами продолжаем читать Священное Писание, мы читаем послание к евреям, мы закончим сегодня читать 7 главу, мы все-таки приступим к 8 главе, а мы сегодня подходим к следующим важным моментам, моментам, на которые действительно хотелось давно обратить ваше внимание. Мы будем говорить о священстве Иисуса Христа, и здесь, конечно, нам очень важно ответить на вопрос, на комментарий, который пришел, по-моему, позавчера. Да, вчера мы начинали на него отвечать, это комментарий от Артема. Я сегодня к нему подойду, но сначала я хотел бы все-таки напомнить, что мы читаем Библию от начала до конца за 5 лет, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что в наших сообществах, конкретно сообществе в ВК, есть наши уже вышедшие программы, вышедшие выпуски. И слушайте их, пожалуйста, потому что там есть интересные вещи, которые касаются и того, о чем мы с вами будем говорить сегодня. Напомню, что эти прошлые выпуски вы можете найти также и на сайте, и в приложении. Вот, мы с вами проговорили сейчас то, что говорим в начале каждого эфира, но я хотел бы сейчас перейти все-таки к тому, о чем вы пишете. Вот Артем недоумевает, и я понимаю, почему он недоумевает. Недоумение Артема мне в данном случае совершенно понятно. Он пишет о том, что мы же все-таки монотеисты, а как он, Артем, выразился, вы в эфире оговорились или сказали, что Иисус Христос – Бог. То есть что, получается, второй Бог, что ли? И, ну, да, действительно, я не оговорился. Действительно, мы христиане, и мы воспринимаем Иисуса, но только не как второго Бога, а как Божьего Сына. И тут есть несколько подходов, какими я мог бы идти, отвечая на этот вопрос. Одна история – это мы могли с вами просто прочитать символ веры, Никельско-Цареградский символ веры, прочитать его, обсудить, прокомментировать и так далее. Я не буду этого делать по одной простой причине. Вы сами можете зайти в интернет, и вы можете прочитать и символ веры, вы можете прочитать комментарии, вы можете посмотреть, что это значит, и вы можете увидеть сами, как христианская церковь к этому подходила. Я хотел бы подойти все-таки с другой стороны и попытаться рассказать небольшую историю. История эта библейская. И это, ну, скажем так, такая попытка объединить несколько историй, которые содержатся в Священном Писании. А еврейский народ, конечно, всегда был монотеистичным. И всякие попытки политеизма для еврейского народа были неприемлемы. Хотя, впрочем, еще со времен Соломона, ну и особенно после Соломона, в еврейском государстве, или потом уже в государствах, когда оно разделилось на два, появлялись идолы. То есть многобожие там уже было. Но потом был ведь Вавилонский плен. И Вавилонский плен стал, собственно, тем Рубиконом, через который еврейский народ перешел, и многобожие после этого Рубикона больше не было. Его не должно было быть и до того, но вот для того, чтобы избавиться от многобожия, еврейскому народу понадобилось попасть туда, где как раз этих божеств и почитали, тех самых, которым они так хотели служить. И любое проявление многобожия, любое проявление хоть какого-то отхода от монотеизма для еврейского народа, практически для любого из евреев, было бы странным, было бы невероятным. И вот идет время, Ветхий Завет, ветхозаветный период подходит к концу, а потом межзаветный период, мы о нем говорили в наших программах, говорили о том, чем сопровождалось это время, в чем была его особенность. И после этого вот наступает период римского владычества, 63-й год до Рождества Христова, и Дальше, дальше мы идем, двигаемся, и приходит Иисус Христос. Приходит сначала младенец Иисус, Иешуа, и его приход окружен странными событиями. И такие события происходят, которые заставляют людей задать вопрос: а вот он кто? А мог просто человек вот так прийти? А чудесное рождение, в которое, кстати, многие не хотели верить, и даже упали Иисуса, ему говорили, пытаясь как-то себя возвысить, ему говорили: мы не от блуда родились. Имеется в виду, что это как? А вот даже так было. Это сурово, это жестко, но такие моменты тоже были. Но его рождение стало первым указанием на то, что необычный он человек. Он начинает служение и говорит так, как никто раньше не говорил. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Люди таким образом, вот в таких выражениях, в таких словах не говорили. Он выходит на проповедь, и он начинает Нагорную проповедь. Я не буду сейчас перечитывать, это с 5 по 7 главы Евангелия от Матфея, и вы можете послушать, и вы можете почитать, вы можете посмотреть наши программы по Евангелию от Матфея. Но в конце 7 главы очень важное замечание. Это 28 и 29 стихи. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Это для нас сегодня книжники и фарисеи могут показаться либо чем-то очень старым, либо чем-то очень странным. Для иудеев того времени книжники и фарисеи были знатоками закона, были людьми, которые действительно призваны Богом. Так вот, этот проповедник Иисус уж точно учит не как книжники, не как фарисеи. Он учит как власть имеющий. Дальше. Он совершает такие дела, которые тоже никто не совершал. И люди по этому поводу очень-очень удивляются. Ну, например, он повелевает природе. Он говорит ветру, и ветер успокаивается. Он умножает хлеба и рыбы таким образом, что кормит 5 с лишним тысяч человек, а в другом случае 4 тысячи человек с лишним опять-таки. И вот он поступает так, как люди не поступали. Просто вот, вот такого не бывало раньше. И люди начинают задавать вопрос: а ты кто такой? Вот ты откуда? И, например, Иисус говорит, причем он имеет в виду Бога Отца: «Я и Отец одно». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он не говорит «Я и Отец заодно». Некоторые современные комментаторы пытаются, к сожалению, именно так это и прокомментировать. Вот «Я и Отец заодно», мы вот едины, вот в едином деле. Нет. А даже в оригинале такого не получается. Он говорит «Я и Отец одно». Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 30 стих. И иудеи того времени, его слушатели, отлично поняли, про что он. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего». Да, вот он называет Бога своим отцом. Кстати, я остановлюсь здесь, напомню, для израильтян это тоже было необычным. Израильтяне могли называть его нашим отцом, то есть отцом нации, отцом израильского народа. Но ни один израильтянин не мог позволить себе такую наглость, в кавычках, назвать Бога своим отцом. А Иешуа это делает. И вот он задает им вопрос. Вопрос тоже провокационен на самом деле, потому что в вопросе используется это вот слово или эта фраза «от отца моего». Дальше. «За которое из них хотите побить меня камнями?» Ответ иудеев весьма показателен. Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты...» Внимание, смотрите, что они говорят ему. «Будучи человек, делаешь себя Богом». Представляешь себя Богом. Вот они это поняли. И, кстати говоря, опять-таки, когда сегодняшние комментаторы пытаются представить дело так, что Иисус никогда не называл себя Богом, это просто его недопоняли и так далее. Они отлично все поняли. И он даже не стал с ними спорить по этому поводу. Почитайте это место из 8 главы Евангелия от Иоанна. Продолжается его жизнь, продолжается его служение. И он арестован, он взят. Там тоже вокруг этого немало событий. Его никак не могли арестовать, его никак не могли взять, пока не пришло нужное время. То есть, как бы получается, что даже время своего ареста диктует он сам. Не люди решают, когда его арестовывать. Не люди решают, когда его брать. А он сам указывает на это. Он сам показывает, когда пришло время. Это тоже поразительная история. Это тоже поразительная часть библейской истории. И опять вопрос. А ты кто, чтобы вот так себя вести? А на кресте он называет Бога Отцом. И он также говорит: «Боже, почему ты оставил меня? Почему ты покинул меня?» А когда он умирает, завеса в храме разрывается. Причем она разрывается надвое. И разрывается она, как мы читаем в тексте, сверху вниз. Это завеса, отделявшая святая святых, самую сокровенную часть храма от святилища. В святая святых входил только один человек, первосвященник, и совершал он там служение раз в году. А здесь завеса разрывается. Причем то, что она разрывается сверху вниз, это тоже показательно. Это не человек ее разрывает, это Бог ее разрывает. И опять-таки, таким образом подтверждается, что есть в нем нечто необычное. Мы с вами исходим из того, что подтверждается его божественность. Кстати, до этого он неоднократно делал еще некоторые вещи, об этом мы в прошлый раз говорили. Например, он отвечал на мысли людей. Не на слова, а на мысли. Он говорил то, что раньше никто не говорил. Он вел себя так, как раньше никто себя не вел. В 12 лет он пришел в храм, и он говорит о том, что мне надобно было быть в доме отца моего. Опять, даже для самых набожных иудеев сказать такое было невероятным. Они осознавали Бога как своего отца, как отца всей нации. Но это мы с вами сегодня уже обсуждали, и вчера тоже. Давайте пойдем дальше. Он умирает, Христос умирает. Он воскресает на третий день. Для человека невероятно. И вот Фома. Фома – один из учеников, который никак не может поверить. И когда Иисус ему говорит: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». И дальше мы читаем: «Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой». И опять некоторые пытаются это как-то обойти. Потому что то, что Фома говорит, это поклонение. И это поклонение может быть только Богу адресовано, никому больше. А более того, Иисус никак его не исправляет по этому поводу. До этого, еще в земном своем служении, он, например, говорил такие вещи: «Прежде чем Авраам был, я есмь». Опять-таки указывая на свою божественность. Фому он не исправляет так же. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Есть люди, которые слова Фомы интерпретируют примерно так. Вот Фома посмотрел на Иисуса, он сказал: «Господь мой». Ну, потому что кюриос, да, кюрия, господин, повелитель. А потом Фома делает небольшую паузу, он смотрит вверх и говорит: «И Бог мой». То есть вот сначала вниз — «Господь мой», дальше вверх — «И Бог мой». Дело в том, что ни библейские слова, ни библейский контекст не дают возможности вот так это интерпретировать. Фома не менял положение своей головы. Он обращается к Иисусу, и он называет Иисуса Богом, и Иисус его не исправляет. Никто из учеников его не исправляет. И, конечно, для иудеев того времени это вызывало вопрос. Причем вопрос этот, наверное, был похож на вопрос, который задает Артем. А что, не два ли Бога получаются? Но Иисус постоянно говорит: «Я и Отец одно. Я пришел для того, чтобы делать волю пославшего меня Отца». Он никогда не только не противопоставляет себя Богу Отцу, он всегда говорит о единстве. Об этом, кстати, его великая молитва, записанная в Евангелии от Иоанна, 17 глава. Например, он говорит: «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду», он обращается к Богу Отцу. «Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Вот о единстве христиан он молится, исходя из единства Бога Сына и Бога Отца. 21 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вот такая вот история. И потом апостолы, ну, апостолы сначала очень испугались. Испугаешься тут, когда весь мир, ну, или уж точно весь Рим восстает против них. Они же нарушители спокойствия. Они люди, которые делают то, чего не должно было делать. С точки зрения римлян, конечно. Но и с точки зрения иудеев тем более. И вдруг происходит удивительная вещь. Эти боязливые апостолы преображаются. Апостол Петр, да, тот самый, который, в общем-то, когда его спрашивала женщина-служанка, да, женщина-служанка, говорит об Иисусе Христе: «Я его не знаю. Я просто с ним не знаком». И вот апостол Петр проповедует, обращаясь к людям, которые распяли Христа. Происходит это, записано это во второй главе «Деяния апостолов», и происходит это в день Пятидесятницы, после сошествия Святого Духа. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Вот такая вот проповедь. Опять-таки, если Иисус просто человек, то такая проповедь для Петра немыслима. Немыслимо также, и чтобы другие израильтяне слушали такую проповедь, чтобы другие израильтяне поддались на такую проповедь. Они уже отлично знают опасность многобожия. Они отлично знают опасность идолопоклонства. Но Петр проповедует. Но Савл, Павел, иудей из иудеев, по праведности закона непорочный, проповедует. И оказывается, что Иисус Христос – это не просто человек. Это и Бог, и человек. И нет, Артем, это не делает его вторым Богом. Это делает его еще одной, или второй, точнее, второй ипостасью, или, если говорить по-русски, вторым лицом триединой Троицы. Вот это одно из самых сложных христианских учений. Но это учение, на котором зиждется христианство. И это учение происходит не из головы богословов, а из Священного Писания. Опять-таки, я сегодня, разбирая этот вопрос, мог пойти таким традиционным путем, ну, просто прочитать вам, как мы уже сказали с вами, да, никейский или никейо-цареградский символ веры. Я не буду это делать, просто то, что вы сами это можете сделать. А задумайтесь, пожалуйста, о тех вопросах, которые стояли перед церковью, а о том, что, читая Священное Писание, должна была продумать церковь. И вот в послании к евреям мы, среди прочего, читаем о том, что Иисус Христос восседает как первосвященник одесную, то есть по правую руку Отца, по правую руку Бога Отца. Этот первосвященник не похож ни на какого другого первосвященника, потому что никакой другой первосвященник не мог быть и человеком, и Богом. А вот Иисус таковым является. Это принципиальная штука. Иван Капитан задает тоже частый вопрос, и это тоже важный вопрос. Он пишет, а зачем нужно было так все усложнять? Почему Бог не мог просто взять и простить человечество? Почему необходима была жертва? Почему необходима была смерть Иисуса Христа? Ответ на этот вопрос на самом деле очень очевиден. Он совершенно такой простой, очевидный ответ. Смотрите, Бог милостив, да, но Бог при этом и справедлив. Вот за то, чтобы люди получили прощение, или так, скажем так, за грех, да, за грех, за преступление, должно быть наказание. Вот преступление и наказание – это штука вот, ну, просто неотъемлемая. Она неотъемлема для Бога. И когда было совершено преступление, кто-то как-то должен был бы восполнить, ну, скажем так, те результаты, тот ущерб, который был нанесен. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Дело в том, что на самом деле этот принцип работает и в нашей жизни. Вы можете сказать, ну как же, родитель, например, может просто взять и простить ребенка. Он может просто взять и простить ребенка, если его действия этого ребенка не нанесли никому ущерб. Ну вот, грубо говоря, да, ребенок что-то сказал грубое родителю. Конечно, ущерб нанесен. Ущерб нанесен родителю. Но родитель принимает на себя этот ущерб, он говорит, я тебя прощаю. Да, вот чем меньше ущерба, тем проще простить. А может ли быть так, что родитель простит ребенка, когда ущерб нанесен? Конечно, может. Ребенок сломал стул, ребенок прыгал на этом стуле или прыгал на этой кровати, и кровать сломал. И ребенок говорит родителю, прости, прости меня, пожалуйста, мама, там, папа, прости меня, пожалуйста. И мама или папа говорит, я тебя прощаю. Но тут остается один вопрос, а кто стул чинить будет? Или кто кровать чинить будет? И в этой ситуации, когда родитель говорит ребенку, я тебя прощаю, стул или кровать чинить будет он сам, родитель. Ну или, по крайней мере, он как-то будет решать вот этот вопрос. Да, он может не чинить кровать, он может ее выбросить, или он может выбросить этот стул. Но все равно тогда нужно будет покупать новую кровать или новый стул. Нужно будет замещение, нужна будет замена. Вот когда мы говорим о Боге, если бы Бог просто сказал, ребят, я вас прощаю, и все, тогда ради своей милости он пожертвовал бы своей справедливостью. Он не проявлял бы себя уже как справедливый Бог, он проявил себя как милостивый Бог. Но ни один из атрибутов Божьих, ни одно из качеств Божьих не может быть проявляемо за счет других. Ну, то есть он не может взять и сказать, так, я буду вот только справедливым, но без милости. Или я буду только милостивым, но без справедливости. И тогда был вопрос, кто будет чинить этот стул или эту кровать? Ну, в данном случае, конечно, вопрос куда более серьезный. Возмездие за грех – смерть, так оно было поставлено. Кто пойдет на эту смерть? И тут была ведь еще одна задачка. Это должен был быть человек, который сам свой стул не ломал. Ну, потому что иначе получится, что ему нужно будет два раза. А здесь смертное наказание нельзя два раза казнить. Да, вот двойной смертный приговор. В некоторых странах в судебной практике это, в принципе, возможно. Но с точки зрения логики это невозможно, конечно. Поэтому должен был быть такой человек, да нет, не просто человек, просто человек вот не под силам, который не несет этого наказания за себя. И Иисус мог быть единственным, вот никто другой этого совершить не мог. Мог быть единственным, кто такое совершит. Слушайте, я увлекся, друзья, а у нас сегодня еще послание к евреям. Поэтому давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, будь с нами, благослови нас сейчас. Направь нас и веди нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 963-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к посланию к евреям, 7 глава, и мы говорим о священстве Господа нашего Иисуса Христа. Мы говорили о том, что Он священник вовек по чину Мелхиседека. И мы сравнивали это священство со священством левитским или с первосвященством, которое идет от Аарона. И ключевая мысль была как раз в том, что Господь Иисус Христос – это священник вовеки, и Мелхиседек является его прообразом. Мы говорили также о том, что Иисус Христос – совершенный первосвященник. Левитское священство не могло соответствовать всем требованиям. Ну а теперь у нас есть совершенный священник – Господь Иисус Христос. Мы с вами видели противопоставление между двумя священствами. Одно из них основано на законе, другое – на Божьей силе и Божьей власти. Закон ограничивает и сковывает. Сила же Божия укрепляет и окрыляет. Кроме того, священство Аарона было основано на заповедях. Мотиватор там был внешний. То есть некие требования. Да, мы понимаем, что эти требования исходят от Бога, но по отношению к человеку они все-таки остаются внешними. Ну а сейчас у нас есть священство, которое дает нам жизнь. Мотивация теперь не внешняя, а внутренняя. Священство Аарона было также священством по плоти. Теперь же мы имеем вечное священство. Прежнее священство приносило смерть, ну а священство вечное приносит жизнь. Прежнее священство было переменчивым. Священники сменяли друг друга. Мы тоже об этом сегодня будем говорить. Ну а теперь мы имеем священство неизменное. Прежнее священство не было совершенным. Ну а теперь в новом священстве у нас есть подлинная совершенная надежда. Читаем теперь 20 и 21 стихи 7 главы послания к евреям. «И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Конец этого стиха от слов «клялся Господь и не раскается» – это цитата из 109-го псалма, 4 стих. Получается, что Христос не просто священник по чину Мелхиседека, но более того, это священство сопровождается Божьей клятвой. Таким образом, оно оказывается выше, чем священство левитов. Дело в том, что Бог когда-то просто избрал одно из колен, это колено Левия, и Он сказал, вот эти люди будут священниками. Но никакого особого обещания, никакой особой клятвы по этому поводу нет. Нигде не говорится, что левиты будут священниками вечно. Ну а применительно к Иисусу Христу, который назван священником по чину Мелхиседека, дается клятва. И Бог на самом деле не обязан был клясться. Вот Он просто решил так сделать. Такова была Его воля. Но вот этот факт, что священство Иисуса Христа дано с клятвой, а священство левитское было без клятвы, делает священство Иисуса Христа выше левитского священства. На самом деле было много других факторов, которые делают его выше, но вот это один из них. Читаем дальше, 22 стих. «То лучшего завета поручителем соделался Иисус». Это еще один факт и еще один фактор. У нас есть не только совершенное священство, но и лучший завет. Мы будем говорить об этом очень подробно в связи с главами с 8 по 10. мы будем говорить о том, что Христос несет служение в лучшем святилище, по лучшему завету, основанному на лучших обещаниях. Так что священство Иисуса Христа выше во всех отношениях. Собственно, об этом и написано здесь в 22 стихе. «То лучшего завета поручителем соделался Иисус». Идем дальше и читаем 23 стих. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному». Это очень важная мысль. Мы с вами видим вечность Иисуса Христа в контрасте со смертностью священников-левитов. Священники приходили и уходили. Они сменяли друг друга. И понятно, что в Ветхом Завете служение любого священника заканчивалось его смертью. Аарон умер, Моисей тоже умер. Кстати, мне кажется, что смерть Аарона была куда большей потерей для рядового израильтянина, чем смерть Моисея. Аарон ведь шел с ними через пустыню. Он понимал их, он общался с ними. Они приходили именно к Аарону для того, чтобы рассказать о том, что произошло в их жизни, и для того, чтобы Аарон помолился за них и принес за них жертвы. Ну а теперь у них был новый первосвященник. И к этому новому первосвященнику тоже нужно было привыкать. Дальше это привыкание продолжается на протяжении всего Ветхого Завета. Священники сменяют друг друга, и израильтянин, который пожил на этой земле достаточно долго, должен был, в общем, привыкать к нескольким священникам. Ну а сейчас у нас принципиально иное священство. Оно неизменно. Священник этот не меняется. Читаем 24 стих. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». Господь Иисус Христос умер однажды, и больше Он не умрет, и Он с нами всегда. Его священство неприходящее, и Он всегда готов говорить с нами. Если возникают трудности, то это не Его проблема, это наша проблема. Помню письмо, которое написал нам один водитель-дальнобойщик, наш постоянный слушатель. Прочитаю маленький фрагмент из этого письма. Он пишет: «Еду по дороге, и вокруг никого, но Христос-то все равно со мной. Потом въезжаю в город, и вокруг море машин. Но знаете, Христа мне всегда видно гораздо лучше, чем все эти машины вместе взятые». Вот это замечательная мысль. Этот человек постоянно испытывает присутствие Христа. Знаете почему? Потому что он пребывает в Божьем Слове. Он видел Иисуса Христа, этого неизменного первосвященника. В письме нашего слушателя была еще одна интересная мысль. Он говорит: «Бывает так, прочитаешь что-то из Библии и сразу не понимаешь, про что это, о чем это, как это связано с моей жизнью. А потом идет время, и как-то Бог напоминает тебе об этом прочитанном фрагменте». И действительно, этот наш слушатель совершенно прав. Христос готов учить нас 24 часа в сутки. Это не то, что мы почитали Библию, потом отложили, и все, мы закрыты для Бога. Нет, Бог будет напоминать нам библейские истины через час, через день, через неделю, через месяц. Главное, чтобы мы пребывали в Божьем Слове. И вот из этого резервуара пребывания в Божьем Слове Господь обязательно будет черпать именно то, что нужно нам в каждый момент времени. Или точнее, что Ему нужно донести до нас. Господь знает этого нашего слушателя, этого водителя-дальнобойщика. Он понимает этого человека. Он доносит до него свое слово. И знаете, более того, если Христос не донесет свое слово, то человек уж точно ничего не поймет. Да, мы ведем наши эфиры, мы ведем трансляции, мы провозглашаем Божие Слово. Однако только Иисус Христос способен донести это слово до сердца человека. Иначе человек просто не услышит. Христос – великий первосвященник. И Он может доносить до вас Божие Слово и после того, как наша трансляция уже закончится. Ну, то есть вы услышали, но только через какое-то время Господь донес до вас значение сказанного. нам как-то писали и сетовали на то, что трансляции у нас слишком короткие, меньше часа. Знаете, трансляции по времени могут быть любыми. Главное, чтобы вы слушали Бога. И Христос будет учить нас, потому что Он наш первосвященник. Прямо сейчас Он доносит до нас Божие Слово. Я верю, что прямо сейчас Он говорит кому-то из вас, наших слушателей и зрителей, нечто чрезвычайно важное лично для вас. И Он это делает куда больше и куда лучше, чем мы можем себе представить. И куда больше, и куда лучше, чем мы можем это сделать. Так что давайте воздавать Ему всю честь и славу. Ну, а если хотите критиковать, то тогда критикуйте меня. Потому что если в этих трансляциях что-то не так, то это, скорее всего, моя вина. Скорее всего, я в этом виноват. И уж точно никак не Христос. Потому что Христос достоин высшей чести и высшей славы. Ну и дальше мы с вами подходим к великому стиху. Пожалуй, перед нами один из ключевых стихов в этом разделе. И это центральная мысль Евангелия. Прочитаем же этот стих. Это 25 стих 7 главы послания к евреям. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». «Посему» – первое слово этого стиха. Это ведь тоже такая связка, соединяющая то, что было раньше, и то, что следует позже. «Посему». И вот перед нами действительно чудесная истина. Во-первых, здесь говорится, что Христос не мертв, но жив. Прямо сейчас, прямо в этот момент Он жив, и Он ходатайствует за нас. Да, мы много говорим о смерти и воскресении Иисуса Христа. Однако нужно сделать и следующий шаг, и поставить и следующий акцент. Надо понимать, что сегодня мы знаем Христа живого. Мы знаем Его не по плоти. Мы знаем Его как первосвященника, который восседает по правую руку Бога Отца. Именно это нам сегодня так необходимо. Именно на это и надо обращать внимание. Он умер и воскрес, чтобы спасти нас. Но Он также живет, чтобы хранить нас свыше. И Он силен, чтобы сохранить нас и завершить в нас дело спасения, которое Он же и начал. Он силен спасти нас полностью в совершенстве. Он – великий пастырь, и Он не потерял ни одной из своих овец. Даже если вам кажется, что вы заблудились, у вас всегда есть возможность вернуться к Нему. Он призывает вас, и Он хранит вас. И дальше мы узнаем, что Он ходатайствует за нас. Тут можно переводить и немного по-другому. Чтобы заступаться – или быть заступником за них. Мы будем спасены Его жизнью, как Павел пишет об этом в послании к Римлянам, 5 глава, 10 стих. Об этом же спасении пишет и апостол Иоанн. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». И знаете, если бы апостол Иоанн поставил точку здесь, то у меня бы не было надежды. Я прошу Бога о силе, чтобы не согрешать. Я стараюсь, чтобы не согрешать, но не получается. Я понимаю, что в моей жизни есть немало такого, что не угодно Богу. А Иоанн говорит, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». И все же он продолжает. «А если бы кто согрешил, или «А если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Вот тут как раз то же слово «ходатая» или «заступника». Христос ходатайствует, Христос заступается за нас. Второй стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Да, я делаю много того, что не должно делать. Иоанн пишет, чтобы мы не согрешали. Ну а если кто согрешит, то у нас есть заступник перед Отцом. Иисус Христос – праведник. Мы хранимы Его жизнью. И как это замечательно, что у нас живой Христос.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вернусь к тому, о чем уже говорил. Вы не одиноки. И не стоит сидеть и сокрушаться о том, что вот у вас такая проблема, никто вас не понимает, никто не поможет, никто не слышит, не к кому пойти. А почему бы не обратиться ко Христу? Почему вы о нем забываете? Как-то ко мне на пасторскую беседу пришла женщина, мать, у которой серьезные проблемы с сыном. Она уж и молилась об этом сыне много лет и говорила с ним неоднократно. Но ничего не менялось. Не было таких изменений, которые она хотела бы видеть. И вот во время этой беседы женщина встала на колени и стала молиться. И молилась она так: «Господи, почему ты меня не слышишь? Почему ты в этой ситуации оставил меня одну?» И тут она остановилась. Она встала с колен, прошлась по комнате, потом села, посидела в тишине, потом снова встала на колени и стала молиться так: «Прости меня, Боже, что я сказала, будто ты меня оставил. Я же знаю, что это не так. Я знаю и чувствую, что ты со мной». И вы, друзья мои, тоже можете быть уверены. Он ходатайствует за нас. И даже если мы не верны, он остается верным и готов нас услышать. Но вернемся к посланию к евреям, 7 глава, 26 стих. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Здесь можно сделать несколько наблюдений. Во-первых, по поводу начала стиха. «Таков и должен быть у нас первосвященник». То есть именно такой первосвященник нам и необходим, чтобы восполнить нашу нужду. Христос именно тот, кто нам нужен. Никого лучшего, чем Он, невозможно себе и представить. Никого лучшего, чем Он, просто не бывает. Дальше мы читаем: «Он святой». Мы знаем, что только Бог свят. Мы с вами можем иметь святость Иисуса Христа, но эта святость вмененная, она записана на наш счет. Но святость Иисуса Христа принципиально иная. Это Божья святость, потому что Он Бог. Дальше мы читаем о том, что Он непричастный злу. Он свободен от всякого зла, от коварства, от хитрости. Как-то один мой знакомый проповедник сказал в своей проповеди о том, что Христос вас всегда перехитрит. И девочка, подросток такая встает и говорит: «Я не понимаю, как это может быть. Христос ведь не будет со мной состязаться в хитрости. Он свободен от всякого коварства и хитрости». И проповеднику пришлось сказать: «Да, вы правы. Господи, прости меня, что даже сделал такое предположение». Кстати, отделенность Иисуса Христа от коварства важна еще вот в каком смысле. Иисус Христос своей смертью и воскресением дает нам оправдание, но при этом Он ни в коем случае не выгораживает нас. Мы оправданы, потому что Он понес на себе наше наказание. Он не закрывает глаза на наш грех. Он берет наш грех на себя. Дальше мы читаем о том, что Он непорочен. Он свободен от всякого нравственного порока и всякой нечистоты. И Библия это недвусмысленно показывает. Ну и дальше мы читаем о том, что Он был отделен от грешников. Да, Он действительно стал как мы. Он был среди нас. Однако при этом Он принципиально отличается от нас. Да, Он может общаться с грешными людьми, и большинству людей в Его присутствии было легко. Но при этом Он сам не становится грешным человеком. Да, Он мог ужинать с мытарями и грешниками, но Сам при этом не был мытарем и грешником. Читаем дальше 27 стих. «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Первосвященнику нужно было сначала принести жертву за себя, за свои грехи, но и потом уже за других. Ну а Иисусу Христу не нужно было приносить жертву за себя. И еще Он умер за вас однажды, и этого было достаточно. Ему не нужно проходить через крест еще раз. Ему не нужно умирать снова. Смотрите, какой контраст получается. В Ветхом Завете ведь люди постоянно приносили жертвы. Снова и снова. Грех – жертва. Грех – жертва. Йом-Кипур раз в год. Соответственно, через год это снова будет повторяться. Думаю, что даже священники от этого уставали. Снова и снова повторялось одно и то же. Бесконечно, непрерывно, монотонно. И, пожалуй, даже Аарон согласился бы с другими священниками, что этот ритуал действительно тяжел и монотонен. Но знаете что? Бог ведь таким образом говорит, насколько страшен грех. И Бог показывает, что грех требует пролития крови. Но однажды придет тот, кто умрет на кресте за нас. И тогда уже не нужно будет снова проливать кровь за грех, потому что наказание раз и навсегда понесет Христос. Вот такая великая картина.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 28 стих. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное, после закона, поставило сына навеки совершенного». Мы говорили с вами о том, что первосвященникам нужно было приносить жертвы и за себя, причем сначала за себя, потому что у них были и грехи, и немощи. С Иисусом Христом можно говорить – Его можно слышать, к Нему можно обращаться. Но при этом Он свят. Он не осквернен. Он принципиально отличается от грешных людей. И вот тут мы с вами переходим к 8 главе. И мы узнаем, что Христос, наш первосвященник, служит в лучшем святилище, в лучшей скинии, посредством лучшего завета, основанного на лучших обещаниях. Давайте прочитаем 8 главу. Первый стих. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то. В первых 5 стихах мы читаем как раз о лучшей скинии, и в следующий раз будем говорить об этом подробно. Но сейчас, по крайней мере, начнем. Автор переходит к тому, что он называет главным. И главное это состоит в следующем. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Начало первого стиха можно переводить и несколько иначе. Смысл же в том, или суть же в том, или, если хотите, выжимка, самое существенное в том, что у нас есть первосвященник, воссевший на небесах одесную величие. И вот это, друзья мои, действительно высшая точка послания к евреям. Этот священник выше всего, что можно себе представить. Читаем сразу второй стих. «И есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Что это за истинная скиния? О какой скинии идет речь? О скинии в пустыне? Конечно, нет. Речь идет о скинии в небесах. Ну а скиния в пустыне была лишь отражением, лишь образом, лишь копией, сооруженный по данным Богом чертежам. Скиния в пустыне исчезла. Храм разрушен, ну а небесная скиния стоит. И в следующий раз мы об этом поговорим. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.